Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Начнем с одной из главных российских бед. Медведев рассказал о личных проверках состояния дорог за рулем автомобиля. Премьер-министр заявил, что старается лично за рулем автомобиля проверить состояние дорог в регионах страны. По его словам, ситуация далека от идеальной, поскольку только 40% региональных трасс соответствует требованиям. Об этом он заявил на совещании по вопросам дорожного строительства в Омской области. Во время поездок я всегда стараюсь сесть за руль и вместе с губернатором проехать, посмотреть, как выглядят дороги, почувствовать, что называется, на своих ощущениях, что происходит, если есть ли изменения, рассказал премьер. Премьер назвал ситуацию с дорогами в стране далеко не идеальной. Ситуация в стране, конечно, в Омской области, она, мягко говоря, далека от идеальной. Причем по федеральным трассам нам удалось в нормативное состояние привести более 70% сети. Это называется то движение, которое наметилось в последние годы. Но по региональным дорогам ситуация гораздо хуже. Лишь порядка 40% соответствует эксплуатационным требованиям. Сейчас с нами на связи первый проректор Московского автомобильно-дорожного института, зав. Кафедры проектирования дорог Павел Поспелов. Павел Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот вместе с этим докладом Дмитрия Медведева множество цифр появлялось в различных изданиях, в том числе и фигурировала информация о том, что где-то 60-80% региональных дорожных фондов, они в принципе только осваиваются 60-80%, а остальные деньги как будто бы не востребованы остаются. В чем проблема?
Ну, я думаю, что это несколько другое дело. Эти дорожные фонды, которые поступают в дорожное строительство, они, как говорят, некоторые окрашены. То есть они предназначены только для использования, для ремонта, строительства автомобильных дорог, больше ни для каких целей. И я думаю, что здесь говорится не до использования, ну, может быть, там, потому что они переходящие деньги, они в бюджет не должны возвращаться, а тому, что они используются, может быть, не по назначению, и за счет этого идет борьба там о том, что эти деньги, которые мы с вами собираем за счет акцизов, за счет транспортного налога, должны идти только на дороже строительства, на никакие другие цели. Я думаю, что в этом проблема.
Так хочется разобраться. Нам денег не хватает, у нас ресурсов не хватает, у нас мощностей не хватает для того, чтобы привести в порядок наши региональные дорожные сети.
Вы знаете, основная проблема, которая вот свалилась на региональные сети, на федеральную сеть, это огромный недоремонт, который был в предыдущие годы. Мы же довели до того, что бюджет финансировал дорожные строительства на уровне, по-моему, 0,7%. То есть денег не хватало даже на текущие ремонты, которые нужно было, вот ямочный ремонт провести. Сейчас вот ситуация изменилась. Постановление правительства соответствующее вышло о нормативах на выделение средств на капитальный ремонт, на содержание автомобильных дорог. Теперь вот решили заняться и правильно региональной сетью, на которой идет огромное движение. Нужны нормативы, нужны деньги для обеспечения соответствующего ремонта.
Вот при текущих темпах ремонта, реконструкции, строительства дорожного полотна в регионах, я имею в виду региональные сети, а через сколько лет примерно, или десятилетий, или веков мы можем привести в более-менее приемлемое состояние дороги в Российской Федерации?
Ну, не хочется Пушкина вспоминать, но, по-моему, перспектива федеральной сети, это, наверное, осталось 3-4 года для того, чтобы довести до уровня требований. Региональные сети, я думаю, лет 7-8.
7-8 при сохранении темпов?
При сохранении темпов, там же помимо того, что акцизы используются и транспортный налог для ремонта, восстановления дорожной сети, там же еще программа там безопасная, автомобильная дорога, то есть деньги пошли реально для того, чтобы обеспечить восстановление автомобильных дорог. То есть те дороги, которые существуют, их надо довести хотя бы до требований, которые предъявляют пассажиры, водители автомобиля.
Ну и вечная претензия к дорожным строителям о качестве проводимых ими работ, о том, что по весне вместе со снегом и льдом уходит в том числе и дорожное полотно, так у нас заведено. Если посмотреть даже сейчас на карту Москвы, я имею в виду там Яндекс.Карты, то она вся украшена знаками дорожной работы или какие-то ремонтные работы. Это навсегда, Павел Иванович?
Нет, конечно. Вы понимаете, что при ремонте мы повышаем капитальность дорог. То есть это предназначено для более высокой нагрузки, для сопротивления вот кореобразованию, то есть возрастает не только там вот просто количество, но и качество автомобильных дорог, оно улучшается из года в год. И вот если вы ездите по таким дорогам, которые вот, ну, платные, допустим, Молодогвардейская улица, обход Одинцова, там такого понятия, как калейность, нет вообще. Хотя дороги, ну сколько, лет 5, уже 6, наверное.
То есть, в принципе, если привести в должное состояние все дороги в Российской Федерации, то половина проблем, в том числе и с их ремонтом, и с тем, что они сползают каждую весну, уйдет.
Конечно, да. И мы же говорим о том, что вот очень много обращений, и сейчас мы чего боимся? Вот деньги пошли в регионы, и сейчас начнутся жалобы на то, что качество выполняемых ремонтов, оно недостаточное, укладывают в грязь и в снег.
Да.
Поэтому мы говорим, проводите ремонт только в то время, когда это технологическими картами предусмотрено. Нельзя укладывать в снег и в дождь. Там, это люди должны, это наши с вами деньги, мы с вами должны контролировать этот процесс.
То есть нам важно в том числе сообщать о том, что происходит, если не по технологии?
Конечно, конечно, сайты есть специальные, которые говорят об этом. Ну и потом, значит, я всегда говорю о том, что надо уйти с дорог, там, надо ремонтировать их только когда это угрожает жизнь человека, автомобилю и транспортной инфраструктуре. Все остальное, значит, оно должно работать, как работают часы.
Спасибо. Это был первый проректор Московского автомобильно-дорожного института, завкафедры проектирования дорог Павел Поспелов о ремонте и строительстве дорог в Российской Федерации. Идем дальше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Марин Ле Пен заявила об уходе с поста главы Национального фронта. Об этом сообщает BBC News. Как пояснила политик, такое решение она приняла из-за искреннего убеждения, что президент должен объединять всех людей, и ей необходимо быть выше партийных расприй. Цитирую. «Начиная с этого вечера, я не глава Национального фронта. Я претендую на то, чтобы возглавить Францию. Мы можем победить. Мы победим», — заявила она. BBC News отмечает, что французский термин, который применила Ле Пен для описания своего ухода, означает, что он будет временным. Сейчас с нами на связи старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, МИД России, Леонид Гусев. Леонид Юрьевич, здравствуйте. Леонид Юрьевич.
Добрый день.
Алло. Да, здравствуйте. Вот теперь я вас хорошо слышу.
Да.
Леонид Юрьевич, просто хочется понять, это тактический ход какой-то со стороны Марин Ле Пен?
Ну, я думаю, по большому счету, все-таки да. Потому что, вы знаете, ей нужно перед вторым туром избирателей показать, что она теперь становится кандидатом не просто какой-то политической силы, да, а кандидатом всех французских избирателей, или, по крайней мере, она пытается быть такой, таким человеком. Ну, это как бы не только она делала, да, в других странах многие политики тоже так поступают. Ну, вот в каких-то случаях это оказывается верным ходом, в каких-то нет. Ну, вот, а сейчас, когда против нее ополчился весь французский истеблишмент, как мы с вами видим и знаем, да, посмотрим, вот к чему такая ситуация приведет.
Я правильно понимаю, что она каким-то образом хочет встать как-то в колею Макрона, потому что Эммануэль Макрон, ну, человек фактически внепартийный, беспартийный, и вот это в какой-то степени во Франции, в современной, работает на него. Поможет ли этот ход Марин Ле Пен?
Ну, вот сложно сказать, хотя я бы не характеризовал господина Макрона как внепартийного кандидата, вы знаете, это просто его такой имидж, пиар. На самом деле, господин Макрон, это, можно сказать, клон господина Оланда. И, собственно говоря, через полгода, если вот он действительно придет к власти, французские граждане это почувствуют на себе. Вот, поэтому что здесь, по-другому ничего нельзя сказать. А что касается Марин Ле Пен, ну да, вот приходится, ее, видимо, пиарщики тоже ей посоветовали вот поступить так, что, как бы, знаете, вот во втором туре сошлись два внепартийных кандидата, которые ратуют за интересы всей страны, интересы всех граждан. Ну вот какой подход, какого кандидата победит, мы увидим вечером 7 мая.
Не сыграет ли это против Марин Ле Пен? Поскольку это выглядит как, знаете, отречение от отца Жан-Мари Ле Пена, который создавал Национальный фронт, куда пришла Марин Ле Пен в свое время, а сейчас она как будто бы хочет дистанцироваться от этого движения.
Вы понимаете, ведь по большому счету от своего отца она же отреклась довольно давно, потому что вот многие те реформы национального фронта, которые она произвела, они идут вразрез с теми идеями, которые в свое время провозглашал ее отец, и он даже, я помню, как-то выступал и всячески... Ну, от нее политически, по крайней мере, тоже открещивался, говорил, что то, что сейчас в Национальном фронте происходит, это не то, с чем он задумывался, когда вот он его создавал. Поэтому я думаю, что все-таки нет. Те моменты, этот момент, как бы вот в ее обвинении с этим уже прошел, давно уже.
Ну и не отвернутся ли сторонники сегодняшней Марин Ле Пен от нее окончательно, если она сейчас вот как раз дистанцируется от Национального фронта?
Да не думаю. Я думаю, что все-таки ее сторонники, вот это ядро ее электората останется. Все-таки даже вот по всем данным ей прогнозируют около... 38-40% избирателей, да, вот даже довольно сильное улучшение, да, вот во время второго тура. Поэтому, я думаю, все-таки, наверное, где-то так и будет. Ну, если каких-то уж совсем непредвиденных ситуаций за это время не произойдет.
Но, я так понимаю, в победу Марин Ле Пен вы тоже не верите?
Ну, к сожалению или к счастью, это уж кому как судить, я просто смотрю на объективные расклады, на то, как в настоящее время французская элита себя ведет. Ну, если даже такой человек, как господин Фион, который, ну, себя представляет такого католика ревностного, да, за семейные ценности, за все, и то он заявляет, что вот надо голосовать против него, нее, и поддерживает Макрона, который фактически, ну, в оппозиционной его программе свою выдвигает, то есть там за поддержку всяческих меньшинств, заявляет о том, что надо учиться жить при терроризме, при взрывах, ну вот что это такое, ну вот. Видите, вот так, к сожалению, складывается обстановка.
Ну и если посмотреть на электоральные группы, кого может реально объединить Марин Ле Пен? Это электорат Меланшона за ней пойдет или нет?
Да тоже вот сложно сказать, потому что это такой ультралевый человек. Ну, кстати, часто его сравнивают, вот, особенно наши представители, с Сергеем Удальцовым. Даже сам он говорил, что вот он, у него друг в России, это вот один из друзей, это Сергей Удальцов. Ну, такой вот именно, знаете, лево-левацкий такой вот электорат. И, собственно говоря, ну, может быть, какие-то части этого электората и могут проголосовать за Марин Ле Пен, но все-таки в основном в своей массе они тоже ее всячески третируют, заявляя, что у нее там всякие вот фашистские, национал-социалистические идеи и прочее, прочее. Они вот левые, они марксисты, они там прогрессисты и прочее, прочее. Скорее всего, за ней пойдет вот эта вот, знаете, средняя коренная Франция, да, вот, которая и сейчас в первом туре за нее голосовала. Может быть, все-таки часть избирателей Фиона тоже, вот недаром ей все-таки прогнозируют увеличение электората, за нее проголосуют. Ну, может быть, придут люди, которые в первом, хоть там где-то 69% пришло голосовать в первом туре. Может быть, из тех 30 там примерно, которые не ходили, тоже придут какие-то люди, которые за нее проголосуют. Но это, по большому счету, все-таки будут, ну, такие вот действительно люди в основном мелких средних городов и вот сельской местности французской, да, потому что часть, конечно, городского населения крупных городов будет, но все-таки не до такой вот уж большой степени, я думаю.
Ну и если говорить о культуре политической во Франции, возникает ощущение, что сейчас идет какая-то масштабный процесс по слому этой культуры, которая существовала со времен Шарля де Голля. Если уже лидеры партии отрекаются от своих партий ради борьбы за президентское кресло, как будто бы что-то не так во Франции, нет?
Да, я думаю, вы правы. Действительно, такой сдвиг происходит. Ну вот, видите, меняется все, меняются традиционные представления о политическом поле, которое существовало на протяжении десятилетий, причем уже очень больших десятилетий, ну, скажем, после Второй мировой войны. Все как-то вот сдвигается в ту или иную сторону. Поэтому вот мы видим такой расклад, который в настоящее время мы видим.
Спасибо. Это был старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Министерства иностранных дел России Леонид Гусев. Еще раз напомню, Марин Ле Пен заявила об уходе с поста главы Национального фронта.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продажа облигаций федерального займа для физических лиц начнется 26 апреля. Купить бумаги можно будет в отделениях ВТБ-24 и Сбербанка. О планах ведомства по выпуску народных облигаций в феврале рассказал министр финансов Антон Силуанов. Главной особенностью бумаг, по его словам, станет их 100% надежность. Кроме того, прибыль по ОФЗ будет превышать доходность банковских депозитов. Объем первого выпуска облигаций федерального займа погашается, решение которых намечено на апрель 2020 года, составит 15 миллиардов рублей. 15 миллионов облигаций номиналом в 1000 рублей. Ставка первого полугодового купона составит 7,5%, годовых второго 8%, третьего 8,5%, четвертого 9%, ну и пятого 10%. Шестой, последний, это уже 10,5%. Такие коэффициенты были установлены для того, чтобы сделать трехлетнюю программу выгоднее продажи ОФЗ до 2020 года. В первые три дня граждане России смогут купить облигации по номинальной стоимости. Доходность бумаг, купленных в день размещения, составит 9,2% годовых. Сейчас с нами на связи заместитель гендиректора инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. Ярослав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы, я не знаю, будете рекомендовать своим клиентам покупать вот эти облигации или нет?
Ну, я боюсь, здесь до рекомендации не дойдет. Почему? Потому что нашим клиентам данные облигации будут неинтересны. Эти облигации будут продаваться в офисах Сбербанка и ВТБ. Наша компания предоставляет доступ на биржу, где, соответственно, такие же облигации, но можно, так скажем, зафиксировать ставку 8% намного на более длительный период, можно купить по гораздо меньшей комиссии за сделку. Вот одно из самых, наверное, интересных, в кавычках, составляющих этих облигаций заключается в том, какие комиссии за сделки выставят ВТБ и Сбербанк. Насколько я понимаю, там будет колебаться комиссия от 0,5% до 1,5%, что в действительности это очень большие суммы для биржевых облигаций.
Позвольте. Да, выходит так, что вот эти облигации, которые размещает государство в государственных же фактически банках, банки еще будут за это брать какую-то комиссию при продаже этих бумаг.
Да, абсолютно верно. Причем они потребовали достаточно интересные условия размещения вот этих бумаг от 30 тысяч рублей. Напомню, что на бирже вы можете купить облигацию от 1000 рублей. Вот, и, соответственно, будет еще комиссия за сделку со стороны банков, которые будут предлагать в своих офисах. Мне видится ситуация очень неоднозначная, честно скажу.
Тогда позвольте, кому эти облигации могут быть интересны?
Ну, в первую очередь, тем людям, которые видят сложности с выходом на биржу, да, то есть необходимо прийти в брокерскую компанию, открыть брокерский счет, получить доступ в терминал. Соответственно, большинство населения нашей страны с этими трудностями не готовы сталкиваться, они готовы переплачивать вот в отделениях банков, куда, так скажем, уже длительный период не зарастает народная тропа. И вот огромнейшее количество депозитов, по которым сейчас ставки снижаются, вот Минфин сделал такую замечательную услугу для наших банков, у которых как раз и наличествуют огромнейшие депозитные вклады населения.
Я все пытаюсь посчитать. То есть, например, беру максимальную комиссию, которая может быть в банке 1,5%, и беру максимальный процент, если я покупаю эти облигации на 3 года, 10,5%. Получается, что мой доход реально может составить 9%, если я правильно
считаю. Не совсем так. А вы как? Неправильно считаете. Почему? Потому что по каждому году владения облигацией у вас будет разная ставка.
Это, так скажем, я беру на 3 года, поэтому, да.
Да, они трехлетние, это такие синтетические инструменты. Вот. У вас получается, что вот вы называли 9 с лишним процентов, вот как раз от этих 9 с лишним процентов умножить на 3 года необходимо отнять вот эти 1.5%. Ну, еще плюс ко всему, когда, ну, если вы вдруг решите избавиться от них до окончания их обращения. Вот. А там у вас тоже может возникнуть комиссия.
Я к чему веду? Ну, по сути, сумма, которая получается в итоге, она примерно равнозначна, если я положу просто на депозит эти деньги под вклад какой-то там на 3 года те же самые. Так получается?
Абсолютно верно, поэтому еще раз повторюсь, что для наших клиентов данный инструмент просто не интересен. Сейчас присутствует огромнейший интерес, ну, по крайней мере, наличествует у людей интерес к биржевым облигациям, и в том числе с программой по индивидуальным инвестиционным счетам, где люди могут вернуть до, ну, то есть 13% до 400 тысяч рублей, то есть 52 тысячи рублей. По уплаченному НДФЛ могут вернуть. В том числе, если вы покупаете ОФЗ на бирже, то ваша доходность может вот составить порядка 10% годовых. Это сейчас интересно, но для этого необходимо немножечко разобраться и как открыть брокерский счет, и как подать.
Да. Я правильно понимаю, что ОФЗ, они продавались все время существования?
Абсолютно верно, да. Они торгуются на бирже, и никакой сложности для покупки не присутствует. Плюс ко всему, еще раз повторюсь, что если вы хотите, например, на более длительный срок разместить свои средства, ну, не на 3 года, а, предположим, там, на 5, на 10 лет, вы можете зафиксировать эту ставку 8% уже вот сейчас, купив облигацию госзайма.
Тогда на что рассчитывает Минфин, главный вопрос?
На финансовую безграмотность, я так считаю.
То есть на тех людей, которые, ну, что-то слышали, но отдаленное, о брокерах, о биржах, не имеют представления, что такое ОФЗ, и на какую-то рекламную кампанию, которая развернется сейчас или может развернуться в России?
Да, абсолютно верно. Я думаю, что может повториться ситуация вот с народным IPO, в том числе по ВТБ, история, да, и, соответственно, определенный ажиотаж попробуют на этом создать. Ну, повторюсь, это все будет, опять же, на деньги тех, кто придется покупать сейчас, да, на те комиссии.
Ну и, возможно, какие-то патриотические чувства, поскольку облигации федерального займа предполагается, что эти деньги пойдут на укрепление российской экономики. Все.
Ну, все деньги, размещаемые государством, должны идти на укрепление экономики. Если только Минфин рассчитывает, что эти 15 миллиардов чем-то помогут укрепить нашу экономику, в отличие от всех остальных займов в триллионы, ну, я думаю... Не очень интересная история для нашей экономики.
Спасибо. Это был заместитель гендиректора инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков, который предполагает, что Министерство финансов Российской Федерации, размещая ОФЗ сейчас в таких банках, как Сбербанк и ВТБ-24, рассчитывает, по его мнению, прежде всего на финансовую безграмотность, то есть придут те люди и будут покупать эти облигации, которые ничего не понимают в финансовых инструментах, и, возможно, таких будет довольно много. Просто интересно в качестве голосования, если завести. Значит, смотрите, вам предлагает государство облигации федерального займа под процент, который, ну, примерно соответствует тому, что вы можете получить, когда деньги положите на депозит куда-то в банк, или вы знаете тех людей, кому эти бумаги будут интересны, кто уже заинтересован в их покупке. Да, 134-21-35. Нет, вы таких не знаете и сами не планировали покупать, это 134-21-36. Да, вы таких людей знаете, кто планирует покупать облигации федерального займа, потому что кампания по раскрутке ОФЗ уже началась, это 134-21-35. Нет, вы таких не знаете, это 134-21-36. Кому могут быть интересны эти бумаги? Это главный вопрос, пока финансисты пожимают плечами. Ну и если будут какие-то аргументы со стороны нашей аудитории, с удовольствием их примем.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Ваучер интересуется Алексей. Нет, Алексей, не ваучер. Ваучер вам давали бесплатно, а за эти облигации все-таки нужно будет платить. Мне подсказывают, что нет, выслушать аргументы мы уже не успеем. Но и здесь единодушное голосование нашей аудитории. А пока тех, кто хочет приобрести себе облигации федерального займа, наши слушатели не знают. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями. В Мосгордуме предложили ввести налог на бездетность. Заместитель председателя Мосгордумы, актер театра и кино Николай Губенко выступил с инициативой ввести налог на бездетность и перечислять полученные средства для поддержки многодетных семей. Соответствующее предложение он озвучил на заседании комиссии столичного парламента по социальной политике и трудовым отношениям. Цитирую: «У нас достаточно большое количество имущих людей в Москве. Почему не обложить их налогом на бездетность? Вот вам реализация национальной идеи в сохранении, сбережении, умножении нации. Пусть это будут копейки, но эти копейки будут направлены на потребности многодетных семей», — сказал он. Сейчас с нами на связи депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. Евгений Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что вам нравится идея Николая Губенко?
Вы знаете, мысль о том, чтобы больше денег получали многодетные семьи, меня это как раз устраивает, это, в общем, правильно. Сама идея, возможно, она правильная, она у нас, кстати, существовала в советское время, но я сейчас склоняюсь больше поддержать президента тогда, когда эта идея уже звучала у нас. Вот, что на сегодняшний день, с учетом того, что не так все реально устроены, и некоторые ответственно относятся к тому, что им сложно, воспитывать, содержать детей, разные ситуации возникают, и все-таки 6%, которые раньше были и сейчас, насколько я знаю, есть депутаты, которые поддерживают вот эти 6%, мне кажется, поразмыслив на эту тему, мне кажется, что это много. Тем более, я должен сказать, что НДФЛ у нас, в НДФЛе, в принципе, скрываются льготы для многодетных семей. Потому что в НДФЛе на каждого человека, если вот родился ребенок, то на 1400 он становится меньше, там, после, это до двух детей, после двух с третьего там, до 3000. То есть в результате налогооблагаемой базы, мне кажется, вот здесь мы могли бы здесь поиграть, потому что в сегодняшних условиях, очень непростых, как мне кажется, это может вызвать, ну, такое, в общем, большое недовольство и непонимание. Поэтому, понимая и соглашаясь с идеей, что вот кто-то там из богатых не хочет иметь детей, и он мог бы, ну, значит, я думаю, что все-таки здесь нужно в сегодняшних условиях смотреть, каким образом, другим образом, но не в данной ситуации не поднимать налог на бездетность.
Просто для того, чтобы резюмировать, я просто пытаюсь понять. То есть,
если... резюмировать вот на сегодняшний день, я считаю, что не время поднимать налог на бездетность. Это мое мнение на сегодня. Нужно поиграть с налогооблагаемой базой, то есть НДФЛ. Там можно, так сказать, увеличить, значит, число, сумму, потому что на сегодняшний день за одного ребенка получается, как бы неофициально, но получают порядка 182 рублей, да, это, возможно, немного, за там двоих 324, я посчитал в результате.
То есть вы предлагаете наоборот действовать, то есть не повышать налоги для бездетных, а сокращать налоги для тех, у кого есть дети?
Вот об этом и речь. То есть это будет, с моей точки зрения, более красиво, и государство от этого только выиграет.
Минфин, я полагаю, не будет в восторге.
Но это уже другое дело, понимаете? Это другое дело, но вот мое предложение на сегодняшний день такое.
Так, может быть, оставить все как есть для того, чтобы...
Нет, ну, да. Пусть оно как есть, но я думаю, что, тем не менее, вот можно подумать и поговорить и с Минфином, но я считаю, что вот на данный момент, исторический момент сегодняшнего времени, учитывая все плюсы и минусы, мне кажется, что вот нужно с НДФЛ поиграть, а посмотреть, какое количество, какую сумму, на какую сумму.
Спасибо. Сделать. Спасибо. Это был депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. Ну, вкратце предыстория. Сторонников у этой идеи ввести налог на бездетность хватало еще сегодня утром. В их числе был и Евгений Владимирович, с которым мы только что беседовали. Но, как вы только что в прямом эфире услышали, Евгений Владимирович поразмыслил и пришел к выводу, что сейчас не время будоражить граждан Российской Федерации подобного рода инициативами, и лучше подумать о снижении налогов для тех, у кого есть дети, чем о введении нового налога на бездетность. В любом случае, эта инициатива уже как будто бы висит в воздухе, и этому будет посвящена сегодня программа «Своя правда». Там развернется, я так понимаю, нешуточная дискуссия на эту тему. А сейчас я предлагаю просто вам сформулировать ваши мысли по этому поводу. То есть нам нужен какой-то налог на бездетность для того, чтобы стимулировать граждан заводить детей, или вы полагаете, что нет, в этом нет нужды? 7373948, телефон прямого эфира. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Это что, «Эхо Москвы»?
Нет, это радиостанция «Говорит Москва». Я напомню, как можно с нами взаимодействовать. Так, на всякий случай.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Павел. У меня примерно вот к чему я склоняюсь больше. Чтобы, да, совсем бездетных надо стимулировать как-то. У кого 1-2 ребенок, может быть, с налогами что-то там, да, сократить. А у кого многодетные, им еще доплачивать.
Можно уточнить, когда вы говорите о том, что те, кто без детей, их нужно каким-то образом стимулировать, вы о чем? О том, чтобы, да, обложить их каким-то налогом?
Нет, ну, налогом, может, не в первую очередь, но надо подумать об этом. Я думаю, то, что вот прямые дотации, даже к многодетным, немножко как бы вот соблазняют там какие-то махинации. А вот если это безналичным расчетом идут деньги сразу там в образование, в бесплатную там секцию и прочее, 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 вот я как многодетный в этом нуждаюсь сильно.
Есть, принимается. Александр пишет, идея с сокращением налогов на имеющих детей очень круто. Больше детей, меньше налог. Многодетных можно вообще освободить от любых налогов, пишет Александр. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил, пожалуйста.
А я вот предлагаю ввести налог на профнепригодность. И вот посмотреть в Думе, кто профнепригоден, там спортсмен с клюшкой, там еще кто-то, хоккеисты, макеисты.
Да, я только...
Профнепригодны они, чтобы управлять государством, это нет.
Мы не обсуждаем сейчас депутатов Государственной Думы, заметьте, по одной простой причине. Евгений Герасимов и Николай Губенко – это депутаты Мосгордумы, а не Госдумы. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я звоню вот сейчас, значит, налог за бездетность обсуждаю.
Ну, например, да. Как было в старой доброй?
Надо обложить бездетных детей 6% налога, потому что они собак носят на руках, целуют их, одевают, обувают.
А можно уточнить, детей-то за что облагать налогом?
Нет, детей, не детей, а женщин, которые не хотят иметь детей, а имеют собак.
То есть есть собака, нет ребенка, плати налог. А если нет ни собаки, ни ребенка?
Нет, ни собаки, ни ребенка, все, да. Пусть платит все равно.
Все равно платит?
А ну, если только освобождать нужно.
А как же ответственность? А если она
не способна, да, по медицинским показаниям?
А если по психологии?
А вот выйдешь на улицу, они собак, и шубы какие-то, пальто там их одевают.
Это ужасно. Товарищи женщины, прекратите носить собак и целовать их, иначе граждане возмущаются и требуют вас обложить налогом. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва.
94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
AliExpress начал доставлять товары по России на следующий день. Китайский интернет-ритейлер AliExpress входит в Alibaba Group и работает за пределами китайского рынка, запустил в России доставку за один день товаров, находящихся на складах на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании. На запуске проекта новый формат доставки будет распространяться в разделе «Молл» на товары таких брендов, как Apple, Samsung, Asus, Philips от российских поставщиков. Стандарты доставки Next Day доступен для 20 крупнейших населенных пунктов, включая Москву и Санкт-Петербург. Но сейчас с нами на связи исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Артем Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что, простите, изменится для покупателей в России, вот тех, кто заходит часто на AliExpress?
Вы знаете, ведь дело в том, что у AliExpress в основном аудитория, которая туда приходит за китайскими товарами, они не ищут там такие бренды, как Apple, Samsung, поэтому здесь AliExpress просто, по сути, создает конкурент маркетплейсам, которые уже на настоящий момент существуют, таким как Яндекс.Маркет, например, там товары Mail.ru, там Price.ru и так далее, и дает возможность, опять же, существующим поставщикам российским просто дополнительный канал сбыта получить. По сути, он открывает еще одну возможность для продаж.
Да, то есть они хотят создать такой агрегатор интернет-торговли на своей площадке, предоставить возможность своей инфраструктуры, насколько я понимаю, и за счет этого увеличить объемы торговли, так?
Почти верно. Там они не везде предоставляют возможности своей инфраструктуры. У Алиэкспресса своей инфраструктуры в России нет. Она не существует здесь. Она вся в Китае. Доставку будут поставщики осуществлять своими силами. Дело в том, что они вводят просто для них требования специальные. Раньше этих требований не было, а теперь для всех, кто размещается в разделе «Молл», появляются требования по доставке в определенные сроки. То есть, если ты требованиям соответствуешь, ты можешь там размещаться. Если нет, то размещаться не можешь. И доставляют, как правило, все своими логистическими компаниями, а не AliExpress кого-то предлагает. Хотя он, в принципе, может и предложить своих. Тут все зависит от договоренности.
Но еще раз прошу, важное, своей инфраструктуры у них нет в Российской Федерации.
Нет и не будет, потому что как только она появится, им придется начать платить здесь налоги. А AliExpress этого очень делать не хочет.
Ну и мне, как потребителю, от этого горячо, холодно, я просто понять не могу, я зашел сегодня вот на эту, на страницу Алиэкспресса, распиаренная акция, доставка за один день, там, вот сейчас два дня скидки сумасшедшие, я посмотрел, но те товары, которые я вот просто проскроллил, ну, по цене были даже выше, чем что можно найти в Яндексе, в Яндекс.Маркете.
А вот в этом все и дело, что у нас огромное количество интернет-магазинов в России, которые предлагают доставку сейчас и день в день, и на следующий день. Поэтому это просто еще один конкурент вот всем тем, кто у нас сейчас таким видом бизнеса занимается. Не более того, для интернет-магазинов это дополнительный канал продаж. Для покупателей это еще одна площадка, на которую можно зайти и что-нибудь приобрести. Вот не более того. То есть, по сути, мы ничего нового не увидели. Да, для самого AliExpress это довольно серьезный шаг вперед, потому что раньше у них не было таких требований к поставщикам, размещающимся на Молле. А теперь они появились и, собственно, могут декларировать новые сроки доставки. Ну, собственно, и все.
Спасибо. Фирмы
не открыли.
Спасибо. Это исполнительный директор Ассоциации компании интернет-торговли Артем Соколов.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Скорость движения в центре Москвы хотят ограничить. Об этом сообщила газета «Известия». Автомобилистов столицы ждет нововведение. Скорость движения в центре города, пока что речь идет о Бульварном кольце, будет ограничена до 50 км в час. Однако, когда именно это произойдет, городские власти не уточняют, говорится в сообщении. Сейчас к нам присоединяется корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков. Саша, привет.
Приветствую, Володя, здравствуй. Действительно, самое важное, то, что важно во всех этих инициативах, я думаю, и вы все, и ты, Володя, Володь, заметили, что в последний год-полтора очень много дорожных инициатив появляется. Это то, когда это все-таки заработает. Вот это вот больше всего вносит какую-то сумятицу и недопонимание. В итоге заработало или нет?
Сначала. Откуда уверены, что это заработает?
А ее сейчас нет.
А, хорошо.
Ее сейчас нет, действительно, и именно поэтому я начинаю с этого. Это проект, это инициатива. Нет никаких вообще планов по поводу того, когда это будет рассматриваться, в каком чтении и где. Нет. Просто проект, инициатива, предложенная Центром организации дорожного движения. Сейчас она находится на рассмотрении всевозможных разных структур, как то ГИБДД, как то Департамент транспорта, как то правительство Москвы. Очень много нужно пройти согласований, и все они сейчас не пройдены, поэтому даже результатов подобных совещаний и согласований я вам рассказать не могу. Однако мы знаем главную идею этого проекта, которую ты уже назвал, действительно, сокращение разрешенной и допустимой разрешенной максимальной скорости для транспортных средств до 50 км в час. Я напомню, что раньше это регламентировалось обычным правилом движения, скорость в населенном пункте 60 км в час. Есть инициатива, вот эта, которая предлагает в пределах пока бульварного кольца, почему говорю пока, сейчас отдельно на этом остановлюсь, сделать 50 км в час. Почему пока? В проекте Центра организации дорожного движения пока нет планов на расширение. Однако вот это слово «пока» появилось после того, как к этому проекту и к этой инициативе подключился такой проект, как «Пробок нет». Есть такой проект, возглавляемый Александром Шумским, довольно известным общественным деятелем. Сейчас вы можете видеть огромное количество, ну, не огромное количество, заметное количество билбордов, на которых написано, что при 50 км в час человек выживает с долей вероятности 80%, при 60 км в час он выживает с вероятной долей 30%.
Тонкость в том, что, учитывая разрешенную скорость плюс 20 км, за которые не штрафуют, реальная скорость может быть не 50, а 70 км в час, поэтому этот довод, ну, как будто бы снимается.
Это очень правильное замечание, которое ты говоришь. Я тебе напомню, что также на уровне инициатив бывает, вот сейчас где-то она в умах наших дорожников и власти, ходит эта идея убрать вот те самые, как мы привыкли, бесплатные 20 км в час. Я еще раз всем напоминаю, что это не разрешаемые 20 км в час, они также запрещены кодексом.
Нарушение плюс 10, да.
Да, правда, ответственности здесь нет. Так вот, для чего делается 50 км в час. Во-первых, есть три главных таких вот пункта. Мы с вами понимаем, что наш центр города сейчас активно становится местом не только для автомобилей, но и для велосипедистов, но и для пешеходов, и все последние ремонты нам об этом говорят. Именно эта скорость по европейской и американской статистике является самой оптимальной для совместного и благоприятного безаварийного существования вот этих самых полноправных членов дорожного движения, пешеходов, велосипедистов.
Городского пространства.
Да, городского пространства. Вторая главная причина, это еще раз напоминаю, это вероятность того, что человек выживает в подобной аварии. И третья причина, я, к сожалению, сейчас не вспомню, но, скорее всего, она вот где-то была у меня перед глазами, 50 км в час.
Максимальная пропускная способность.
Да, все верно. Пропускная способность рассчитана для города как раз исходя из 50 км в час. Если скорость становится ниже, пропускная способность зависит от того, от загруженности она становится ниже, то она падает. Если это просто меньше машин, она увеличивается. Если скорость выше, пропускная способность, опять же, затрудняется. Что самое интересное здесь и главное? Для чего этот проект создается? Многие совершенно справедливо заметили, что в пределах бульварного кольца не так много улиц, на которых, в принципе, физически, особенно учитывая ремонты, возможно разогнаться до 80 км в час или более вообще 50. Я бы отметил только Тверскую.
Да.
Когда мы говорим о бульварном кольце...
Тверская, причем начиная от станции метро...
Да, и до Маховой. Все верно ты говоришь. Я вам должен сказать, что никакая якиманка сюда не заходит, потому что, когда мы говорим о пространстве внутри бульварного кольца, то мы с вами понимаем, бульварное кольцо с одной стороны, Москва-река с другой стороны. Так вот, только лишь Тверская. Второй
момент. Ладно, Маховая еще, давай туда добавим.
Маховую.
И то небольшой промежуток.
Хорошо, и Кремлевскую набережную тогда тоже, я должен отметить. Опять же, только, скорее всего, в выходной или ночью. Потому что даже на Тверской или на Кремлевской набережной, давайте пойдем туда сейчас, вы не найдете там участка, на котором сможете разогнаться или успеете разогнаться до этой скорости. Так вот, делается это в основном для того, чтобы сурово наказывать тех единиц, таких правда немного, которые все-таки находят в себе силы, я не знаю, уверенность, смелость и браваду, разогнаться до 120, 130, хотя бы до 100 км в час на подобных улицах, скорее всего, ночью. Основная масса водителей этого, скорее всего, не заметит. Опять же, почему? Мы уже об этом сказали. Потому что она физически не успевает и не может разогнаться до этой скорости. Как это будет реализовано, тоже интересный вопрос, потому что мы с вами знаем, что Кодекс административных правонарушений — это федеральный документ, правила дорожного движения тоже, и там невозможно заносить такие исключения, как, например, скорость в городе, в пределах бульварного кольца, только в Москве. Поэтому, скорее всего, подобный эксперимент, если он и начнется, я вам должен сказать, опять же, это лично по моему опыту, что, скорее всего, осенью, когда закончатся ремонты, проводить подобный эксперимент, когда полностью город перерыт, никакого смысла не имеет, потому что движение не отражает действительности, это раз. И, во-вторых, он начнется с установки в некоторых местах тех самых знаков. И, скорее всего, так будет и далее, потому что взять и прописать вот просто в пределах бульварного кольца, к сожалению, невозможно. Нужно будет поставить знаки о том, что с этого момента, с этого перекрестка и далее 50 км в час. Вот такая инициатива.
Вот как только ты упомянул знаки, я понял, почему я против. Ну, то есть я как будто бы ничего плохого нет в этой инициативе.
А ты помнишь, что у нас еще один эксперимент есть, который говорит о размерах знаков, сейчас проходит,
да,
в центре.
И уменьшение всего, на одну треть.
Вот той, да, самой наляпистости, о которой, мне кажется, я забегаю вперед, да, предваряя твою...
А тут даже если будут небольшие знаки, ты представляешь, что каждый выезд из двора, это должен, да, стоять знак, да, что вот здесь, на этом участке улицы, у тебя ограничение до 50 км в час. То есть каждый, вот маломальский перекресток выезд, все, знак,
всё
знак.
Верно. Единственный выход — это зональное обозначение, ты знаешь, если вы въезжаете в зону, как у нас есть зону платной парковки, или, например, в зону скоростного ограничения 50 км в час, которая действует...
А все равно нужно же об этом, вы находитесь в зоне и так далее.
Нужно делать два таких знака, вы въезжаете в зону, и вы выезжаете из этой зоны.
Какая красота будет, это невозможно, ты представляешь, да, вот к этим знакам парковка разрешена, остановка запрещена, которых и так хватает сейчас в центре города, добавятся еще знаки с ограничением...
Но опять же, я забегаю вперед и просто волшебство предполагаю какое, то, как это можно реализовать, учитывая уже тот опыт, который у нас есть. Опять же, самое главное, к чему я, наверное, справедливо должен вернуться в конце репортажа, к тому, что это инициатива Центра организации дорожного движения, которая сейчас находится на самой низшей своей стадии рассмотрения. Они еще знают очень мало людей именно из власти и не дали свои ответы на эту инициативу. Поэтому мы спокойно наблюдаем, не паникуем, следим за развитием этой самой инициативы. И, как мне кажется, еще раз повторю, мы увидим какие-то новости, наверное, ближе к осени.
Ну, давай эксперименты ради, вот сейчас же будут всякие общественные дискуссии, слушания на эту тему. Несколько, наверное, звонков наших слушателей в качестве аргументов за-против. Поехали, поехали.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Ну что, слушаем. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Как вам инициатива?
Да. А вот мне интересно поговорить вот с вашим этим кнопочным инженером.
С кнопочным инженером звоните ему, там телефон спросите на ресепшене. 7373948.
То если эта инициатива получит положительные отзывы, то о том, принимать ее или нет, будет приниматься решение на активном гражданине голосованием, точно так же, как это делалось не более года назад, я думаю, вы вспомните, предлагалось ограничить движение на некоторых улицах до 40 км в час.
Не прошла тогда инициатива.
Тогда 53% высказались против, да.
Да, еще слушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я вот по поводу скоростной инициативы,
да,
бы хотел высказать.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Значит, очень хорошая инициатива, только надо не 40 ограничения, не 50, а 40, как помню. А знаки, два знака только поставить, на въезде в Москву и на выезде, и достаточно.
Во всей Москве вы предлагаете?
Ну, на въезде со стороны там каждого шоссе, Калужского, Симферопольского, сколько их, 8-10 знаков поставить, все. В Москве эта зона 40 километров. И не километра больше.
Этот человек поддерживает полностью мнение как раз Александра Шумского, о котором я вам говорил, который твердо уверен, что это лишь вопрос времени этого эксперимента и этой инициативы. Он 100% будет введен, опять же, по словам Александра Шумского, и потом уже не только на Бульварное кольцо, но и на всю Москву, а затем и на всю страну.
Ну еще, если будет 50 км в час, Москва встанет вообще, уверен Никитец Лосев. Еще надо сделать не плюс 20, а плюс 10. Это уже мало ж требует. Еще 7-3, 7-3, 94-8.
Подобная инициатива, да. Ты совершенно правильно отмечал, еще требует также разбирательства вот с этой самой, вот с этими самыми 20 бесплатными километрами в час. С ними надо что-то делать, потому что введение ограничения 50 км в час плюс 20 бесплатных не дает. Без 50 км в час, все верно?
Это был Александр Капков. Мы поговорили об ограничении скорости, возможно. А сейчас поговорим о движении.
В движении.
Где вы едете, что наблюдаете? Пока в Москве 6 баллов, ну, то есть разогнаться можно, но только на каких-то отдельных участках. 7-3, 7-3, 94-8. Где вы едете и что наблюдаете? Нужна информация о движении в Москве. Ну, традиционно весь центр стоит, здесь ничего нового. До сентября, напомню, там делать нечего, там ведутся масштабные ремонтные работы. Кроме этого, третье транспортное кольцо на севере и внешняя и внутренняя сторона стоят, естественно, в районе Сущёвского вала. Есть проблемы и на юге третьего транспортного, а также и на внешней, и на внутренней стороне. Что касается МКАД, вот вижу зеленую зону, четкую зеленую зону в районе Лосиного острова. Все остальное, ну, как-то с переменным успехом движется, и везде знаки, что, мол, ведутся дорожные работы, поэтому имейте это в виду. 15 часов новости.